В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Недавняя трагедия, произошедшая в Турции, в Ливане и в Сирии, наверное, затронула очень-очень многих людей, в том числе и верующих. Что там происходит? Что стало с людьми? Какое сейчас положение там? Что могут христиане в это время сделать для этого бедного народа? Николай Алексеевич Бугриев вместе с тремя другими братьями из Роклендской и Брайтской церкви поехал туда посетить этот народ и посмотреть на месте, что там происходит. И сегодня я попрошу его рассказать нам об этой поездке, что он там увидел и вообще какие планы эти церкви имеют на будущее в части этого региона. Добрый день, Николай Алексеевич.
Мир вам да умножится. Приветствую вас, Ольга Владимировна, и всех радиослушателей. Приветствую любовью Господа Иисуса Христа. И хочу рассказать, что, ну, действительно, мы ездили, и мы ездим каждый год. И в прошлом году мы ездили в Ливан в марте месяце. Обычно мы делаем это каждый год. Мы ездили на Кубу до этого, на Филиппины, в Гаити, в другие страны, где всегда, когда что-то случается, мы всегда, Господь располагает наше сердце туда поехать, в то место, где случается какая-то трагедия. Когда в Гаити было землетрясение, мы ездили туда, когда был сильный шторм на Филиппинах, мы туда ездили, и на Кубе были два раза. В прошлом году мы были в Ливане. Человек, который не пережил землетрясение, он не может знать, что такое землетрясение. Я думал, что это что-то такое. Ну, землетрясение. Сколько раз я слышал, видел землетрясение. Но это совершенно другое. И когда Христос сказал, будут глады, моры, землетрясения по всей земле, вот это сейчас действительно произошло. Всего за два раза по-настоящему землетрясение, оно длилось 107 секунд. 107 секунд. Всего и погибли сотни тысяч людей, десятки тысяч людей, 250 тысяч зданий примерно разрушены, не просто разрушены, а разрушены по-настоящему. И остались люди в завалах, огромное количество людей, потому что это случилось совершенно неожиданно, это было два раза, как вы знаете. И мы были в самом центре этого землетрясения, это называется Антакия сейчас. Или Антиохия, которая раньше называлась там, или Искандерун. Меняли все время название для того, чтобы уйти от того первоначального названия. Один из четырех полководцев Антиох, который остался после Александра Македонского, он, этот Антиох, который создал этот город и назвал его своим именем 300 лет до нашей эры. Потом это была Антиохия, где впервые христиане стали называться христианами. Там есть пещеры, пещеры Тита, пещеры Павла, Петра и так далее. Но я не об этом сейчас. Дело в том, что там это сдвинулась земля, и огромное количество зданий разрушилось. И здания не были построены по кодам. Здания строились по мусульманским обычаям. Первый этаж строится, это как навес. Люди сидят там, чай пьют, как навес под всем зданием. Первый этаж только колонны. Второй этаж живут пожилые люди, старики, третий этаж дети живут, и четвертый этаж живут внуки. И вот это здание, оно строилось, не выполняя нормы безопасности, нормы для землетрясений. Там местность часто подвергалась землетрясениям, и это, естественно, там эти плиты сходятся, расходятся. То, что мы увидели, это передать словами невозможно. Наша миссия заключалась в чем? Мы туда приехали, нашли христиан, которые там трудятся. Огромное количество христиан приехало с Нидерландов, с Англии, с Швеции, Швейцарии, Финляндии. В общем, со всех христианских стран едут люди, с Германии. Одну группу встретили в столовой, они едут, чтобы купить землю сейчас, чтобы построить там миссию. А вторая группа приехала, человек 15-20 молодежи, палатки ставить. Просто они говорят, мы только ставим палатки. Они говорят, а вы что будете делать? Мы говорим, мы будем искать продукты, делать пакеты и раздавать людям по палаткам, где живут сейчас люди, потому что все дома, которые разрушены, рядом с ними стоят палатки. Люди живут в этих палатках.
Вообще, какое впечатление у вас было, когда вы только появились на это место? Там что-то вообще осталось стоящее?
Что-то осталось, но оно все перекошенное, перекособоченное, понимаете? Все оно, лучше бы оно не осталось, потому что то, что осталось, смотреть жутко, понимаете? Все здания, надо все менять. Строить город другой негде. У людей свои земли, земли дорогие. Мы один участок посмотрели, 2 миллиона долларов стоит. Ужас, такие цены дороже, чем здесь. Где ты там город построишь? То есть никуда ты не денешься. Немцы приехали, не знаю, за сколько они найдут участок, небольшой участок земли, как в Америке, 150 тысяч долларов. Земля дорогущая, страшно.
В каком состоянии люди, которые там остались живые?
Дело в том, что мы были уже через месяц после землетрясения, и первый шок у них прошел. Там дышать невозможно. Я вспоминаю, мне плохо становится. Знаете, вот как вы в трупное хранилище заходите, вот хотя дует ветер с моря, там продувает на улице, все вроде бы, дышать нельзя все равно, понимаете. А люди живут. А люди живут, им надо кушать, им надо спать на улице. Они там живут, им деваться некуда, куда им деваться.
Ну, уже ни раскопок ничего не делают, да?
Делаются раскопки, но это невозможно сделать все раскопки. Город, допустим, Хатай. Это почти чуть не миллионный город, и он весь разрушен. Сделайте там, что вы там сделаете? Столько домов там, понимаете? Или там вот эти все рядом маленькие городки. В горах даже мы поднялись, тоже многие дома разрушены. Невозможно, просто невозможно. Если они будут все время разбирать, год или два будут только разбирать. Не строить, разбирать. Потому что я не представляю, как можно раньше это все сделать. Им сказали, вы в палатках будете жить минимум полтора года. Это им власти сказали, это пообещали. Но вы же понимаете, что власти всегда, когда они получают помощь, она идет, допустим, со Стамбула, идет до Адана, потом разделяется туда. А мы были около самого Ливана, на окраине, когда оно дойдет туда. Мы привозим туда продукты, мы нашли пакеты, которые люди приготовили, христиане. И в этот пакет входит там около 15 видов продуктов, сухих продуктов, конечно, и масло, сахар, ну, соль там, рис, бобы там, ну, такое, что не пропадает. И этот пакет примерно один стоит около 15 долларов полностью, все. И они делают эти пакеты, и мы их закупили. Это вообще для нас было огромнейшее благословение. Наняли машину и повезли там, где видим палатки синие стоят. Туда подъезжаем, люди выходят и разбирают. Мы раздали около 850 пакетов. Это кажется, что много. Мы 3 дня пахали по полной, как говорится, вот до упада. Потому что почти по 300 пакетов в день. Надо загрузить, надо отвезти, час-два ехать, потом надо по палаткам раздать не в одном месте, а 4-5 мест. И надо перед этим Слово Божие сказать, надо поделиться, люди слушают с удовольствием.
С переводчиком?
Переводчиком у нас были гагаузы, которые говорят, Георгий Доцу, который говорит по-турецки, он напрямую сразу говорил. И у нас брат Владимир Терзи тоже, он нам переводил. И еще с Молдавии приехали, там 2 сестры и брат, так Господь устроил. Местные братья-христиане, арабы, очень помогали. Они с нами ездили везде, и они распределяли, они показывали, кому больше, а они разговаривали с людьми, потому что там 2 языка, арабский и турецкий. Некоторые поселки по-арабски говорят, некоторые поселки по-турецки. Они их всех знают, это все знакомые люди. Они говорят, вот этим можно дать 2 пакета, этим 1 пакет хватит. Или там, ну, они распределяли там. Или вы ваши уже взяли, второй раз не берите. Хотя я всегда чувствовал угрызение совести. Если приходит женщина и берет пакет, ну пакет. Что там пакет на 1 день? Да на день не хватит там, понимаете? Если она 2 пакета возьмет, я всегда говорил, отдайте, пусть берет 2-3 пакета. куда оно денется. То есть все равно они будут есть сегодня, завтра съест, это же продукт. Но они добрые были, эти с нами братья, они так все раздавали, давали, люди слушали Слово Божие и угощали нас кофем, то, что они могли. Иногда вот так вот, говорят, мол, мы вам приготовим кофе. Ну, кофе хорошо, почему? Потому что он убивает вот этот запах смертоносный, как говорится, вот этот трупный запах, когда кофе пьешь, хотя бы нюхаешь его, уже для запаха легче становится. В общем, большая беда, но люди относятся к этому хорошо. Один турок, он пригласил нас к себе в гости, и он рассказал, он живет Искандером. И он говорит, вот у меня около 500 родственников всего, говорит, огромное количество. Мы тут всегда жили, живем. И вот дом был, магазин, и вот я все потерял, говорит, четырехэтажный дом, шикарный, с бассейном. Я все, говорит, потерял. Но вот я знаю, что нас наказал Бог. И я, говорит, единственное, что благодарен Богу, что у меня есть племянник, а он с нами был, этот Байрам. И благодаря ему Бог сохранил всех нас живыми. Это, говорит, среди нас, говорит, всех большой родни, мы все были против него, что он принял христианство. А сейчас, когда годы прошли, мы, говорит, понимаем, что он самый святой человек сегодня.
Так это племянник христианин?
Да, с нами был, который ездил с нами. Вот такой парень, такой симпатичный, ну, такой хороший характер, у него такой мягкий он. Вот, Байрам. И он все время с нами ездил, помогал нам. Он еще не женат, ему до 30 лет. И он говорит, вот этот человек, говорит, это он у нас как священник, говорит, среди всех нас. Мы, говорит, первое время с него смеялись, что он там христианство, что он нас предал. А сейчас, говорит, мы просто без него не можем, говорит. А он сидел там с нами же. И вот это свидетельство мне очень понравилось. Знаете, вот как Бог показывает через христиан вот эту любовь, вот это милосердие. Люди были к нам очень расположены. Ни один человек нам плохо никто не сказал. Плохо на нас не посмотрели даже. Очень хорошее расположение. И когда проповедовали, это время для того, чтобы сеять вот эту любовь, вот это зерно. Мы потратили копейки, мы потратили мало времени, мы почти ничего не потратили, понимаете? Смысл не в этом. Дело в том, что нам нужно всем в этом участвовать. И сегодня надо проповедовать там Евангелие. Сегодня люди нуждаются. Это исторические места. Это там был апостол Павел, был Тит, был Петр. Туда надо идти, людям этим проповедовать. Они готовы. Готовы слушать, готовы принимать. Они готовы сидеть и просто слушать. Им нужно вот это утешение. Они говорят, все, что мы потеряли, это все это одно. Но, говорит, в конце концов, нам каяться надо. Важно сегодня, мы должны все покаяться пред Богом, потому что это не случается, землетрясение, просто так. Это, говорит, все с воли Божьей. И мы, и наши отцы, как говорится, виноваты в этом. И сегодня нам нужно всем идти к Богу. Это я сам видел, это я сам слышал. Мы видели, как действует Господь, мы видели, как это делает Бог. Когда Он... Мы ехали, не знали, куда едем, не знали, в какой город будем ехать, не знали, кто будет с нами. Нас было трое. Это был Иосиф Крамаренко, Виталий Бугриев, который идею подал, это вообще я, и Владимир Терзис, Брайта. Он в конце присоединился, с миссионерского отдела позвонили, говорят, как вот если с вами наш брат поедет, пусть едет, пусть берет билет и едет. Он взял с нами билет и поехал с нами. Там мы приехали, а там, оказывается, с Молдовы еще четверо приехали. Вот мы приехали просто посмотреть, что тут происходит. А мы говорим, ну пошли с нами, потому что мы нуждаемся в вашей помощи. И они говорят, мы с удовольствием, мы готовы с вами раздавать все там, трудиться, все. И еще у нас 4 человека присоединилось. Ну и когда приехали в церковь, там церкви христианские есть, которые собираются, которые любят Господа. Из всех христиан пострадала только одна семья, 2 человека. Только одна семья пострадала.
Это в том месте, где вы были?
Да. В тех местах, не месте, а в том районе, где мы были, И это был пастор церкви вместе с женой. И дети его остались живые, а они зашли в комнату. И в это время случилось землетрясение, и они погибли. Он пастор хорошей церкви, мы в его церкви были. Он книги даже писал. Такой хороший брат был. Господь их взял. Ну, сейчас там заместитель, мы разговаривали с ним. И церкви живут, церкви регистрируются, и миссии работают, дело евангелизации идет.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что я, Ольга Витисова, вела интервью с пастором Роклендской церкви Николаем Алексеевичем Бугриевым, который вместе с другими тремя братьями ездил в Турцию и только что вернулся оттуда. Вторую половину интервью вы можете послушать в нашей следующей передаче. Если у вас возникли какие вопросы, позвоните мне по телефону 916-716-2950. Я постараюсь помочь вам получить необходимые вам ответы. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.